Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В Душанбе умер Саид Абдулла Нури, лидер оппозиционной исламской партии «Возрождение Таджикистана». Кабинет министров Израиля принял решение расширить наземную операцию в Ливане. Израильские подразделения продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров, расширив приграничную буферную зону до реки Литани. Цель операции – взять под контроль те районы, откуда Хизбаллах обстреливает север Израиля. В операции, которая рассчитана на месяц, могут быть задействованы до 30 тысяч военнослужащих. На юге Ливана продолжаются бои израильских подразделений с боевиками в районе населенного пункта Бинджбейль, базы группировки Хизбаллах. Президент Франции Жак Ширак считает, что израильско-ливанский конфликт угрожает стабильности всего Ближнего Востока. Ширак в среду прервал свой отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. «Игнорировать требования о немедленном прекращении огня аморально», — заявил французский президент.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, над которым мы сейчас работаем, должен, с моей точки зрения, соответствовать двум требованиям. Восстановление суверенитета правительства Ливана на всей территории страны и признание права Израиля на обеспечение безопасности.
Сказал Жак Ширак. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Лига арабских государств предупредила Совет Безопасности об угрозе гражданской войны в Ливане, если не будет заключено немедленное перемирие, предусматривающее вывод израильских войск. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону конца XIX века принес в милицию коллекционер, купивший ее на законных основаниях. Таким образом, на сегодняшний день удалось вернуть 13 из 200 с лишним антикварных ценностей, похищенных из хранилища Эрмитажа. По делу о краже задержаны три человека – муж и сын покойной хранительницы и антиквар. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Черняхова из Российского государственного архива литературы и искусства. О пропаже стало известно во время проверки, которую проводили сотрудники Росохранкультуры. Стоимость похищенных ценностей – несколько миллионов долларов. Часть материалов уже обнаружена в продаже на российском и международном антикварных рынках. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке вывода из Чечни подразделений МВД, дислоцированных в республике на временной основе. В документе говорится о плане поэтапного вывода в 2007-2008 годах. Министрам внутренних дел и обороны поручено до 15 декабря подготовить предложение по реорганизации объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В Красноярске выявлен случай избиения малолетних детей. 5 воспитанников детского дома в возрасте до 3 лет были избиты, предположительно, в ночь на 31 июля. Нанесенные детям травмы зафиксировали медики. Ведется следствие.
Прокуратура Кировского района возбуждено уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и статье 116 «Нанесение побоев» по факту причинения побоев малолетним детям, воспитанникам специализированного детского дома номер 3. Была назначена доследственная проверка, в ходе которой круг лиц, имевших реальную возможность нанести повреждения ребятишкам, был обозначен.
Сказал заместитель районного прокурора Сергей Корякин. Московский окружной военный суд приговорил полковника спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. По данным ФСБ, Сергей Скрипаль передал британцам имена нескольких десятков сотрудников российской разведки, работавших в странах Европы. Решением суда полковник лишен воинского звания и наград. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский, выступавший обвинителем, выразил удовлетворение приговором.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке задержано 4 человека, подозреваемых в причастности к похищению американской журналистки Джин Кэрролл в начале этого года. Все 4 были задержаны американскими морскими пехотинцами во время рейда в западной провинции Анбар. Кэрролл, внештатный корреспондент газеты Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января и провела в плену 82 дня. Похитители прятали ее в Фалудже. Киргизия по распоряжению генерального прокурора выдала Узбекистану 5 узбекских беженцев. Все 5 прибыли в Киргизию после андижанских событий в мае прошлого года. Через несколько месяцев они были задержаны и с тех пор содержались под стражей в городе Ош, хотя 4 из них ООН предоставила статус беженцев. Власти Узбекистана обвиняют их в причастности к беспорядкам в Андижане. Глава комиссии по правам человека при президенте Киргизии Турсунбек Акун резко осудил действия генерального прокурора.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию. Он не соблюдает никаких международных конвенций и норм. Генеральный прокурор просто старается ублажить Узбекистан. Именно поэтому мы собираемся выступить с заявлением, осуждающим его действия.
Сказал омбудсмен Киргизии в интервью «Радио Свобода». В Душанбе сегодня после продолжительной болезни умер Саид Абдулло Нури, лидер оппозиционной исламской партии «Возрождение Таджикистана». Как сообщает корреспондент нашей радиостанции, у дома Нури собрались десятки его сторонников, чтобы отдать дань уважения своему лидеру. Саиду Абдулло Нури было 59 лет. Во время гражданской войны в Таджикистане с 1992 по 1997 годы он возглавлял вооруженную оппозицию. После заключения мира Нури стал председателем комиссии по национальному примирению. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Деньги поступят в специальный Всемирный фонд борьбы с этими болезнями. СПИД, туберкулез и малярия ежегодно уносят десятки тысяч жизней, особенно свирепствуя в Африке. Московские власти недовольны последним путеводителем по российской столице известного британского издательства «Lonely Planet», пишет в сегодняшнем номере британская газета «Guardian». По мнению московской мэрии, в путеводителе дана искаженная картина жизни в городе, где якобы царит бандитизм, на улицах магазины забиты поддельной водкой, а жители поголовно заражены СПИДом. Власти Москвы недавно выделили на улучшение имиджа столицы за рубежом около 30 миллионов долларов. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода» на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» гости депутат Государственной Думы России, один из руководителей Республиканской партии Валерий Зубов и политолог Александр Кынев. Поговорим о новых контурах вертикали власти в России. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 053. Везде абоненты «Радио Свобода». Давайте начнем с разных политических инициатив. Вот такое оживление в низах, я бы сказал, нижегородский губернатор Валерий Шанцев очень так активно выступил с тем, чтобы отменить выборы мэров, чтобы их назначали губернаторы. И параллельно выяснилось, что законодательное собрание Тверской области обещает внести в Государственную Думу России уже в сентябре вот подобную инициативу. Интересно, что законодательное собрание Тверской области недавно вышла с инициативой отменить голосование против всех, и Государственная Дума тут же эту инициативу поддержала. Видимо, это такая вот площадка для запуска из регионов, таких приятных для руководства страны нововведений. Я обращаюсь к Валерию Зубову. Валерий Михайлович, насколько реально вот проигнорировать Европейскую конвенцию, которая подписывала Россия, и пойти навстречу просьбам трудящихся губернаторов?
Ну, так вот, для полноты картины, наверное, следующее предложение, надо же предвидеть, что дальше там будет, будет не просто отменить выборы мэров, а еще назначить избирателей, которые будут избирать президента, ну а президент всех сразу назначает. В любом законе есть две стороны. Есть формальная, юридическая, есть содержание, смысл. Вот то, как у нас Конституционный суд сегодня трактует Конституцию, то возможно все. Если Конституционный суд вынес решение, в котором посчитал, что отмена выборов губернаторов, это соответствует и разделению властей, которое прописано в Конституции, и принципам федерализма, которые прописаны в Конституции, и принципу народовластия, который составляет как основной принцип организации власти страны, и все это признано конституционным, то я не исключаю, что и отмена выборов губернаторов будет признана конституционным.
Мэров.
извиняюсь, да, уже губернаторов-то отменили, да, мэров, будет признан конституционный, хотя по смыслу это, конечно, для каждого разумного человека, понятно, не так. Конституции, это не то, что мы конвенцию европейскую подписали. В нашей конституции написано, местное самоуправление отделено от государственной власти. Ну тогда давайте выкинем конституцию, давайте скажем, что все, мы без конституции обойдемся.
Валерий Михайлович, ну вот закон об изъятии полномочий у мэров в пользу губернаторов вносился весной в Думу, и как-то вот он притормозился. Может быть, не все так вот мрачно?
Здесь есть следующие моменты. Конечно, это был пробный камень. Ну, как оно, пойдет или нет? Очевидно, решили, что пока это перебор. По очень простой причине. Потому что уже сегодня понятно, что вся основная ответственность начинает уходить на центр, на федерацию. Ну, после того, как стали уже жилищно-коммунальные тарифы утверждать на уровне федерации, то скоро за все будет отвечать только президент страны, в лучшем случае правительство. И поняли, что если население будет по вопросам коммунальным, мусора, дорожного ремонта, ей некому будет обращаться, кроме как президента, то это перебор в управлении. Поэтому и притормозили. По смыслу закон точно так же противоречащий Конституции, но я уже сказал, что сегодня это не главный аргумент.
Вопрос Александру Кыневу. Вот, по-моему, я не знаю, вы изучаете регион, но, по-моему, конфликты мэр-губернатор, они внешне уже ушли в прошлое, так сказать. Все они строятся в одну колонну, там губернатор номер первый на выборах, мэр номер второй, или есть какие-то вот исключения сейчас?
Да, конфликтов хватает на самом деле, просто были времена, когда они носили такой характер публичных войн на полную катушку, да, то есть с газетами, там, с выступлениями, с пиаром. Сейчас как бы это потише стало, то есть некий пиетет соблюдается внешний, но конфликтов хватает, и некоторые из них вполне публичны, в частности, в Карелии между Катанандовым, скажем, Масляковым. И, кстати, что касается Валерия Павлиновича Шанцева, я думаю, что то, что именно он выступил с такой инициативой, вполне объяснимо. Это человек, который отработал 10 с лишним лет в московской вертикали, где никакой выборности просто нет фактически, да, то есть Юрий Михайлович всех назначает, это как раз, в общем-то, московский опыт, который Валерий Павлинович пытается всеми возможными силами переносить на родную теперь для него нижегородскую землю.
Но там у него с мэром тоже довольно сложные отношения.
Да, но помимо этого, у кого что болит, тот о том и говорит, да, то есть, в принципе, у Валерия Павлиновича ряд конфликтов, он с большим трудом и скрипом согласился на то, чтобы спикером остался Люлин, которого он, в общем-то, тоже не очень хотел. Другая точка, как сказать, недовольства, это мэр Булавинов, который, по мнению Валерия Павлиновича, делает совсем не то, что хочется губернатору, и он бы, конечно, спал и видел мэра поменять. А поскольку рейтинг у мэра высокий, и на выборах он, судя по всему, избирается заново, то что делать? Вот возникает инициатива, а давайте мы тогда выборы отменим. Раз уж мы не можем своих людей протащить, давайте мы будем их назначать. Хотя на самом деле, конечно, тихой САПы уже последние два года выборность потихоньку отменяется. Я имею в виду этот институт пресловутых сити-менеджеров, которые, по сути дела, и есть на самом деле де-факто отмены выборов, хотя они юридически остаются. То есть мэр лишается реальной власти, становится, по сути дела, председателями советов, которые просто ведут заседания, а реальная хозяйственная деятельность, реальные экономические решения по большинству регионов и по всем ключевым городам перешли в руки этих самых сити-менеджеров.
Оксана, ну вот прошло два референдума по выборности, как раз это, точнее, в начале лета, это Новгород и Псков, явка там была низкая, эти все плебисциты провалились. С вашей точки зрения, это что, людям наплевать на то, выбирать мэра или нет?
Ну, в случае Новгорода и Пскова референдумы были сознательно так организованы, что они не могли не провалиться. Но как может не провалиться референдум в воскресенье днем, в страду, когда людей нет, в отпусках, на дачах и так далее? Это была сознательная, совершенно очевидная постановка вопроса, чтобы референдумы не состоялись. Вот, я абсолютно убежден, что если было бы нормальное время, была бы явка, был бы нормальный результат. Даже, кстати, видно, то при той низкой явке, что была, 90% пришедших проголосовали за прямые выборы.
Валерий Зубов.
Вы знаете, идея выборности, она все-таки населением поддерживается однозначно. Всегда больше половины, в районе 70% по всем опросам, населения за то, чтобы впрямую выбирать губернатора. А если отменят выборы мэров, то они будут на 70% за то, чтобы выбирать мэров. Вы знаете, можно идти двумя путями. Один путь, тот, который, мне кажется, правильный, когда уточняется полномочия, кто за что отвечает. Мэр за дороги, за коммуналку, губернатор за то, что развивалось сельское хозяйство, базовые отрасли, чтобы бюджет был сбалансированный и так далее. Поэтому пути идя уже приняты два серьезных закона. Это закон и о разграничении полномочий между федерацией и регионами, и этот закон начал работать, и частично принят закон о местном самоуправлении. Частично почему он-то принят, но он вступил на ряде территорий, а на ряде территорий примерно в 50% решили отложить его до 1 января 2009 года. Вот уточнение, кто за что отвечает, какая нянька за какого ребенка, это правильно. А попытка вот всех построить и строим, это очень опасная вещь. Кстати, я хочу напомнить один очень важный момент. Именно в Москве состоялся очень важный один факт. Это самый разгар конфликта между президентом и Верховным Советом России. Верховный Совет попробовал, значит, ну, выволочку сделать мэру Лужкову Юрию Михайловичу. И весь мир обошли кадры, и уж, конечно, Россию, когда, стоя на трибуне, на предложение, а давайте мы рассмотрим о соответствии мэра своей должности, Юрий Михайлович Лужков, начальник от товарища Шанцева в последующем, говорит очень фразу, которая мобилизовала страну. Он говорит: вы знаете, это вам не под силу. Меня выбрали москвичи. Вот в той конфликтной ситуации как раз мэр города Москвы, как избранный москвичами и недоступный ни для кого для снятия, явился вот кристаллизатором, вот консолидатором той политической ситуации, которая, ну, в общем,
хотя на грани гражданской. Хотя соврал тогда Юрий Михайлович Лужков. Выбирали-то не его, а Гаврилу Попова, а он там был, знаете, мало кому известным чиновником, и власть получил благодаря отставке избранного мэра.
Знаете, и тем не менее, понятие выборности, оно было в этот момент понимаемо так, что москвичи выбрали власть, и только их право, Попов, Лужков, но это их власть, только их право эту власть снять, переизбрать или оставить.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Валерием Зубовым и Александром Кыневым после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Избиение малышей в детском доме Красноярска. Какие причины порождают насилие против детей в современной России? Тему обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России, и Олегом Шениным, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС и первым секретарем Красноярского крайкома КПСС. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
В эфире программа «Время гостей». Валерий Зубов, депутат Государственной Думы, политолог Александр Кынев. И у нас есть звонок, пожалуйста, из Петербурга. Аркадий, ваш вопрос.
Всем добрый вечер. Вот некоторый русский и советский классик сказал, извините, со словом надо обращаться честно. Вот как наша власть все-таки обращается со словом, да, и выражениями? Терминология совершенно запутана. Идет подмена понятий, идет изменение значения слов, вводится новый яд. Вот даже взять, скажем, злополучная или злосовестная вертикаль власти. Это же что получается? Вот только сюда Александр сказал. Московская вертикаль, да? То есть существует следующее. Пермская, Вятская вертикаль, Саратовская, Углушевская вертикаль. А как же это вот столько вертикалей сходится на одно лицо, собственно, государства, на Владимира Владимировича? Получается, это все-таки не вертикаль власти, не властная вертикаль, а пирамида власти. И вот внушаемость населению вот таких вот понятий, подмена понятий происходит, да? И вот что получается? И с выборами, и прочее, прочее. Всего всем доброго.
Понятно. Кстати, я добавлю здесь по пейджеру у нас тоже вопрос или реплика. Вертикаль власти – это армейская структура, и с кем собирается воевать или воюет Россия? Сергей Митрофанов. Ну, давайте с Валерия Зубова начнем.
Вы знаете, абсолютно точно замечено, мы очень стали вольно обращаться со словами. Нет такого понятия в Конституции вертикаль власти, и поэтому надо остерегаться этого слова. Я думаю, что мы ни с кем не воюем и не должны воевать, и поэтому действительно для управления страной военизированные термины, структуры, принципы должны применяться только непосредственно там, где армия, там, где непосредственно защита правопорядка. Вот, пожалуй, все. Mm-hmm. Что к этому добавить?
Александр.
Ну, я думаю, что вообще...
Манипуляции.
На мой взгляд, вообще вот в фразеологии последнего времени властная вертикаль, суверенная демократия, это все вот попытка путем словесного жонглирования называть те вещи, которые, ну, вот никаким образом не сочетаются с нормальной терминологией, с нормальным пониманием демократического процесса, с нормальным пониманием взаимоотношений власти и общества, придумывать какие-нибудь сложные конструкции, чтобы подменять понятия. Да? Это в чистом виде манипуляция общественным мнением. Кстати, могу сказать, что вот помимо армейских каких-то вещей, мне, честно говоря, методы власти за последнее время больше напоминают эпоху вот такого дикого капитализма начала 90-х годов, когда шел передел собственности. То есть, ну, грубо говоря...
Но он и сейчас идет.
Просто, скажем, когда мы наблюдали, скажем, рейдерские захваты предприятий, сейчас на самом деле у нас происходит рейдерский захват регионов, потому что то, что было, скажем, например, в Ненецком округе, то, что сейчас в Хакасии, это в чистом виде рейдерский захват, который стал политической технологией. Или, скажем, в Республике Коми, например, господин Торлопов сейчас проводит замену мэров городов, используя ту же рейдерскую технологию. Все очень просто. Берется в городском совете группа депутатов, она подкупается, начинается саботаж, совет не функционирует. Значит, ситуация в городе ухудшается, бюджета нет, решений нет и так далее, во всем обвиняют мэра, мэра снимают. После этого, как бы, эти же новые депутаты избирают, значит, человека, которого им поставили. Поначалу по этой технологии сменили мэра Сыктывкара, теперь мэра Ухты, и сейчас третий мэр города Инты. То есть уже поставлено на поток, одна и та же технология. Саботаж горсовета, значит, нагнетание ситуации в городе просто до взрывной точки, и объявление, что мэр во всем виноват.
Я к Валерию Зубову обращусь, вот упомянута Хакасия, соседствующая с Красноярским краем, и действительно там такой бурный процесс попытки снятия, видимо, руководителя республики Алексея Лебедя. Повод довольно интересный. Это то, что он съездил 2 раза в командировке за счет университета, когда выяснил, что за счет университета, а не за счет какого-то фонда расплатился. Теперь ему это вменяют в вину. Там что-то 8 лет, наверное, назад это все было. Говорят, что это делается ради того, чтобы присоединить Хакасию к Красноярскому краю, вашему родному?
Разумеется, нет. Таким путем нельзя присоединить, тем более, если внимательно посмотреть, с кем конфликт у Алексея Лебедя. Это конфликт как раз с теми группами, например, с представителями хакасского народа, с ветеранами власти в Хакасии, которые против присоединения к Красноярскому краю. Нет, это из другой области.
Но у него и с Кремлем, насколько я понимаю, есть конфликт.
Вы знаете, я не сильно хочу эту тему развивать, вот я лично, по некоторым соображениям. Одно только скажу, есть такое выражение русское, отплакались кошки, мышкины слезки. Вот его брат в свое время попробовал применить технологию через прокуратуру, через МВД, через использование вот таких технологий попробовать воздействовать, ну вот в частности на мою команду. То есть он первый это применил. И поэтому сейчас как рикошетом в него это просто ударило. Эти технологии не сработали в Красноярском крае, но как покажет Хакасия, посмотрим, как это сработает.
Не любите вы Александра Ивановича, хоть уж нет человека, забыть не можете.
А как зачем вы задаете гнобил? Вопрос, зачем провоцируете?
Ну это жизнь такая, а как же не видите? Спросить вас?
Понятно.
Ну что ж, все бывает. Политика такая штука, знаете, интересная, действительно аукается. Ну давайте еще один вопрос. Александр Борисович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Значит, вот я вот слушаю вашу передачу и, так сказать, вот один раз я попробовал дозвониться, но...
Так вы дозвонились, ну задавайте вопрос.
Значит, мое мнение такое, я из числа рабочих. Я хочу сказать, надо поднимать, скажем так, нового Ленина, и всю эту власть надо ликвидировать. Только вот я бы сам бы пошел с удовольствием, бы, если бы дали мне винтовку и последний патрон.
Это у нас уже экстремизм. Как у нас там с законом-то об экстремизме, Валерий Михайлович, вступил уже в законную силу-то?
Вступил.
Ну. Закон вступил, закон тот самый, что дышва, можно применять при любой ситуации, а можно не применять. Строгих критериев и тем более практики еще нет, поэтому в любом удобном случае, вот против товарища, который позвонил, думаю, не будет применен. А зачем? Он же не кандидат в губернаторы, мэры, депутаты, поэтому не будет применен. Он будет применен, если будет применен, только против людей, которые каким-то образом не устроились во власти, не построили свои отношения, либо претендует войти в эту власть без разрешения.
Ну, кстати, недавно, вот буквально на днях, новгородские правозащитники обвинили в экстремизме Валерия Павлиновича Шанцева.
И, кстати, формально абсолютно правы.
Да, но дело в том, что по этому закону обвинение должностного лица в экстремизме и является актом политического экстремизма. Так что вот посмотрим, как новгородские правозащитники ответят да, за
свои
действия.
Все-таки, мне кажется, не очень... Я понимаю, что это такой парадоксальный ход, но вообще не очень хорошо, когда вот такой вот антидемократический закон, люди, пытающиеся отстаивать демократию, пытаются использовать. Это, в этом есть что-то такое скользкое и нехорошее.
Вы знаете, вы вот в том вопросе, который прозвучал, ведь есть один намек, очень нехороший, действительно. Он заключается в том, что либо вы ведете честную политическую борьбу, где за каждым словом именно тот смысл, который все понимают однозначно, свобода так свобода, демократия так демократия, выборность так выборность, федерация так федерация, мэр, местное самоуправление, так это мэр, это местное самоуправление, или это подмена понятий, это какие-то такие вот игры, знаете, вот под сукном, либо это намеки, либо это передергивание, либо это закрытие эфира, и тогда остается только один способ.
На улице.
Как менять ситуацию, конечно. Поэтому именно вот эти увлеченность технологиями, они ставят безвыходное положение, загоняют в угол людей, которые хотели бы, чтобы страна жила по закону, свободно жила, чтобы человек имел право на свой голос и на свое разумное действие, загоняют в угол, то есть на улицу.
Но пока реакция скорее такая, что люди просто не перестают ходить на выборы, все меньше и меньше приходит, собственно. Вот, или голосование против всех увеличивалось.
Это показатель только одного. Показатель снижения легитимности власти в стране. И если у нас на выборы действительно начнут приходить 15%, у нас в крае, в Красноярском, были случаи, уже массово причем, когда на выборах в городах, в районах явка была меньше 20%. И я думаю, что во многих регионах такая же картина наблюдалась. Скоро это появится и на уровне регионов, если какие-то очень специальные технологии не будут дальше развиваться.
Ну, завозить
развиваться.
Автобусами,
и так досрочное далее, там,
голосование.
Досрочное голосование и так далее. Но это показывает, соответственно, к этой власти так будут относиться. Будет относиться и население, и наши зарубежные партнеры, и бизнес-партнеры, возможно. Они будут относиться как к нелегитимной власти. Хотя формально вроде бы большинство. Какое большинство при явке в 20%?
Тут вопрос по пейджеру. Неужели вы серьезно считаете, что ставленники водочных представительств, рыбных и прочих мафий были избранниками народа своих областей? Вот, Валерий Михайлович, вы же там были избранником тоже.
А вы знаете, я не знаю, какой имеет в виду, как бы я не знаю, какую рыбную или водную...
Водочную.
Водочную. А водную почему нет? Водную тоже очень, дай бог, сегодня
сформировалась. Мелиоративная была когда-то.
Боржоми ведь зарубили. Как, кто? Кто это? Что это? Как это произошло? Это чистый бизнес-интерес был. Так вот, не знаю, как бы, но я хочу сказать, что все эти люди переназначены были губернаторами.
Ну, не все, есть некоторые исключения.
И много их?
Нет, немного, действительно. Я не знаю, Александр там может перечислить. По-моему, там человек 5-6 да, выпало из обоймы.
Знаете, на мой взгляд, дело в том, что мы должны исходить из одного, что чиновник по определению не должен быть хорошим человеком. Да? То есть система власти должна быть такой, что личность чиновника, да, нет, по сути дела, не должна иметь решающую роль. Он должен быть обязан подстраиваться под людей, потому что его просто не выберут. Могли выбирать кого угодно, водочную мафию, там, метеорологическую, нефтяную, какую угодно. Смысл был в том, что сама система власти, поскольку все-таки был институт выборности, и на самом деле цикл за циклом эта выборность становилась все более и более реальной. Если вы посмотрите итоги голосования 2004 года накануне отмены, проигрывали очень многие те, типа господина Сурикова, например, в Алтайском крае, да, кто, казалось бы, проиграть не мог никогда, у кого были в руках и СМИ, и деньги, и властный вертикаль, пресловутый в регионе и так далее, они проигрывали, потому что у людей был шанс выразить некое недоверие. Чиновники понимали, что в конце концов они должны что-то делать для людей, потому что в конце концов от людей зависит, будут они дальше работать или нет. Сейчас это убрано, да, и в этом смысле любой нормальный человек, даже приятный, будь он умный, талантливый, но когда он придет, постепенно начнет понимать, что работает он хорошо или плохо, но для его нахождения на посту это не имеет никакого значения, а имеет значение только, каким образом он лично как бы ведет себя с вышестоящим начальником, нравится он ему или не нравится, да, естественно, что в конце концов он начнет ориентироваться не на людей внизу, а на начальника сверху. Возникает круговая порока. Поэтому в этом смысле личность не имеет никакого значения, плохие они или хорошие. Сама система порождает отношение людей к населению.
Вы знаете, я думаю, что мы все-таки забываем, насколько талантлив наш народ. Действительно талантлив. Он все равно найдет какой-то выход. И очень плохо, если массово начнут искать этот выход, потому что элита отказалась делать правильный вывод.
Валерий Зубов и Александр Кынев у нас в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор вместе со слушателями «Радио Свобода» после выпуска новостей. А я напомню, что 9 августа в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина. Последствия санкций Запада для Ирана, политика США по отношению к Кубе, демография стран Кавказа. Тема в программе «Время и мир» в 22 часа с повтором 2 часа ночи в 10 утра в четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Кабинет министров Израиля принял решение расширить наземную операцию в Ливане. Израильские подразделения продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров до реки Литани. Цель операции – взять под контроль те районы, откуда Хизбаллах обстреливает север Израиля. Франция и США, по некоторым сообщениям, могут пересмотреть предложенный ими проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Президент Франции Жак Ширак сегодня прервал свой отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. «Игнорировать требования о немедленном прекращении огня аморально», — заявил французский президент. Из России отправлен на Кипр первый самолет МЧС с гуманитарной помощью для Ливана. Многоместные палатки, одеяла и матрасы будут доставлены в Ливан на паромах. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону конца XIX века принес в милицию коллекционер. На сегодняшний день возвращены 13 из более чем 200 похищенных ценностей. Сегодня же прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Чернихова из Российского государственного архива литературы и искусства. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин берет под свой контроль расследование издевательств над воспитанниками детского дома в Красноярске. Пятеро малолетних детей были избиты. Нанесенные детям травмы зафиксировали медики. Возбуждено уголовное дело. Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Сергей Скрипаль признан виновным в передаче секретных сведений за границу. Решением суда он лишен воинского звания и наград. Власти Эстонии обратились к России с просьбой оказать содействие в расследовании похищения в Дагестане эстонской гражданки. Студентка Таллинского технического университета Аминат Махмудова была похищена в минувший четверг в Махачкале. В Душанбе сегодня после продолжительной болезни умер Саид Абдулла-Нури, лидер оппозиционной исламской партии «Возрождение Таджикистана».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Наши гости Валерий Зубов, депутат Государственной Думы России, политолог Александр Кынев, телефон 8 800 222 12, пейджер Москва 961 33 33, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». У нас звонок из Ленинградской области. Геннадий, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, то, что путем зависимости от нефтяной трубы нас пытаются отучить от желания выбирать, для меня очевидно. Ну и вообще наука выбирать – это непростое дело, этому нужно долго и упорно учиться, чего не хотят вот нынешние власти. Ну а в связи с этим у меня вопрос такого свойства. Какова перспектива объединения республиканской партии с партией развития предпринимательства и другими партиями демократического толка? Спасибо.
И вам спасибо. Опередили вы меня. Пожалуйста, Валерий Зубов.
Знаете, мне кажется, первый вопрос был более важный и сильнее. Это
зато второй конкретный.
Да, вопрос о том, что значит выбирать? Конечно, это труд. Это труд для населения, управлять страной, а выборы – один из механизмов. Конечно, обидно, что, пройдя довольно длительный путь и ошибок, в том числе, на выборах, и как-то уже научившись оценивать результаты своего выбора, в этот момент мы отказались от этой практики. Это жалко, что мы вернулись назад. Что касается путей объединения. Вы знаете, надо самый главный вопрос себе здесь ответить. Объединение – это как? За столом президиума? Или все-таки это объединение вот там, в регионах, на идейной основе, с людьми, которые готовы снова засучить рукава и начать по-черному работать за свои идеи, людей, которые готовы поступиться мелкими какими-то предрассудками, которые они называют принципы, в общем, сделать тяжелую работу. К сожалению, пока не видно, что к этому все участники готовы. Готовы поделить портфели, да.
А ну, давайте это, с этого начните. Да. Поделите портфели. И
вы знаете, у меня есть такой портфель, председатель политсовета Республиканской партии. Я говорю, вот если объединяетесь, и если только вопрос портфеля, возьмите мой, пожалуйста. Но думаю, что этого недостаточно.
Александр Кынев, ну как вам вот такое вот уклончивое поведение председателя политсовета Республиканской партии, который на выборах не видать вот сколько времени региональных? Вообще она есть или нет?
Ну, на мой взгляд, в регионах, конечно, на сегодняшний день где-то обнаружить Республиканскую партию, впрочем, как и 98% наших политических партий почти невозможно. На самом деле партии сегодня в России нет, то есть Единая Россия — это тоже не партия, это есть некая как бы... В нее входят не по призванию, а по должности, да, то есть если ты избрался, значит, будь добр, пиши заявление, чтобы работать. И, знаете, как в Советском Союзе.
А в компартию по привычке.
Да, а в компартию по привычке, то есть, знаете, как в советские годы. Хочешь быть директором цеха, пиши заявление в КПСС. Но у нас тоже самое сейчас с Единой Россией. Так что в этом это к партии не имеет никакого отношения к нормальной партийной системе. Но на самом деле, вот будет она или не будет, это тоже, на мой взгляд, вопрос спорный. Здесь же как бы очень много вещей стимулирующих. Это и общая система власти в стране, потому что в стране, где нет нормального парламента, не может быть никогда нормальных политических партий. Если власть персонифицирована и все решает президент, фактически тот же абсолютный монарх, то главное близость к телу, а не членство политической
выборный
партии.
Выборный абсолютный монарх.
Ну, выборный. Это, знаете, когда президент назначает преемника, а его потом избирают, это выборы скорее по видимости, но не по сути.
Первый царь из династии Романовых был выборным.
Да, второй момент, это сами законы о политических партиях, избирательная система, вот в совокупности все это дает систему политических партий. Если хотя бы один из этих элементов ненормален, никакой системы быть не может. Но более того, ведь то, что у нас создается сегодня, мы как бы о партиях мыслим категориями там, какого-то 19-го столетия. На самом деле, ведь мир давно изменился. Изменились социальные сети, изменились система госвласти, скажем, всех стран мира, да и Россия тоже изменилась, скажем, даже за последние 10 лет. На самом деле, классические партии, как они были там еще лет 20 назад, во всем мире переживают жесточайший кризис. На самом деле, где, например, послевоенная система Италии, когда где была ХДП? Она рассыпалась, вместо этого пришли чисто вождистские группировки. В Нидерландах из ниоткуда появляются, добиваются успехов на выборах блок Пима Фортейна, там, и так далее. В США на президентских выборах 2004 года Говард Дин добивается большого успеха внутри Демпартии, проводя кампанию не через сеть партийных активистов, а создавая интернет-штабы и так далее. То есть прежняя система рассыпается, формируется что-то новое. Что это будет завтра, не очень понятно. Но то, что постинформационное общество, изменение социальных сетей рождает новые социальные структуры партийные в том числе, это абсолютно однозначно.
А федеральная регистрационная служба требует вот этих самых живых людей, пешек, там, бойцов
когда,
и так далее.
Дело в том, что когда партиям члены нужны только для регистрации, это говорит только об одном, что численность превращается только в элемент отсечения ненужного количества власти, числа тех или иных политических группировок. Никакого иного смысла, кроме фильтрации, численность иметь и быть не может. Сейчас, кстати, в большинстве стран мира, даже в соседней с нами Украине, действуют совсем другие механизмы регистрации. Хочешь создать партию? Да хоть у вас два человека. Вы создаете оргкомитет, собираете подписи в поддержку некого числа граждан, они не вступают в партию. Не просто ставят подпись, что я там, Иванов, не возражаю, что партия была создана. Скажем, на Украине 10 тысяч подписей собрал, пожалуйста, партию зарегистрировали. В Финляндии пропорциональная система. Но гражданин, если он хочет баллотироваться, он регистрирует себя как партия. Вот он, один гражданин, регистрирует себя как юридическая политическая партия и участвует в выборах совершенно спокойно. Так что в этом смысле вопрос статуса, и то, что нам сегодня объясняют, что вот мы якобы укрепляем партийную систему, это, на мой взгляд, вот из области того же самого манипулирования общественным мнением, о котором мы сегодня говорили. Это попытка просто обмануть и надуть людей, выдавая за партию то, что партиями в принципе не является и не является уже очень-очень давно.
Валерий Зубов.
Я просто конкретики добавлю к тому, что здесь было произнесено. Вы говорите, нас не видно на выборах, зато нас видно в судах. Мы прошли 15 судов, 2 уже федеральных. Вот так в современных условиях, если вы хотите создать новую партию. Но мы даже не с нуля начинали. Мы стали как бы вот реанимировать партию, которая имеет 15-летний вот стаж. В течение года регистрационная служба не признает два наших съезда. Мы представили по запросу незаконному 130 документов для того, чтобы вот доказать, что у нас законно все. Мы прошли более чем в 50 регионах регистрацию. Мы полностью соответствуем всей численности. К сожалению, в законе не написана ответственность Федеральной регистрационной службы, в какие сроки она должна сказать, что вот эта партия, в ней вот достаточная численность, достаточное количество региональных отделений. Поэтому сегодня, вы знаете, мы на подходе к выборам. Но в выборах мы все-таки участвуем. Мы участвовали в Тульской области, в четырех выборах в городах и районах, в местных. 20% набрали. Мы сейчас будем участвовать в Астраханской области, где по-серьезному идем, как единственная партия демократического крыла. Вот там демократы реально объединились на выборах под флагом республиканской партии. Посмотрим, как этот эксперимент наш сработает. Если будет успешным, мы всем его, ну, как говорится, предъявим.
Там уже список ДПР уже появился.
И, наконец, самое главное. Да, в сегодняшней ситуации непроста партийная работа, когда бизнес боится давать деньги. Это факт. Когда существует масса бюрократических препонов, собрать бумажки, заверить и так далее, как случилось с республиканской партией в Чеченской республике. Несколько подписей сказали, что они недействительны. И то, что там было собрано тысячи подписей, более 10 тысяч, то это как бы не в счет. Вот просто так решили и все. И оспорить было самое главное, что невозможно. Сегодня партийная жизнь, несмотря на то, что заявляется, что это вот, ну, как бы то, что должно развиваться в стране, то, что должно быть новым в управлении страной, сложное. Но помимо организационной и политической работы, есть еще и моральная позиция. Вне зависимости от всяких результатов, каждый человек имеет возможность занять моральную позицию. Это инвестиция в будущую политику.
А вот политологи, ну, вот, типа, близкие к Кремлю, так, Кремль такая, типа Сергея Маркова, они говорят так: а все должны записаться, яркие политики, в Единую Россию, это правильно, пусть они там все служат Отечеству, и все будет хорошо. Почему вам не записаться в Единую Россию, не делать все хорошее там внутри? Там вам, наверное, и место бы по Красноярскому краю неплохое дали бы.
Вы знаете, это слишком накладно для общества, иметь назначенных депутатов, иметь назначенный парламент. Я состоял во фракции «Единая Россия», и смотреть на эту картину, видеть, когда люди, которые вносят законы, проекты законов, не могут их защитить, например, все эти избирательные законы, закон об общественной палате, об отмене одномандатных округов, об отмене выборов губернаторов, они не могли их защитить. И тем не менее, я должен сказать, что в «Единой России» достаточное количество разумных людей, состоявшихся людей. Они почему-то все голосовали за них. Это очень тяжело. Ну, по крайней мере, мне было это наблюдать и в этом быть. Поэтому я снова туда не хочу. Я еще помню тот опыт однопартийной системы, руководящей и направляющей. И я, к сожалению, помню, чем это закончилось. Безделье на любой работе ни к чему доброму не приводит. И точно так же безделье в парламенте, имитация депутатской деятельности, имитация партийной деятельности, это точно так же, как брак на производстве по выпуску любых вещей, одежды, телевизоров и так далее. То же самое. Ничего доброго в этом не будет, в конце концов. Но что касается Сергея Маркова, ну, я думаю, что вы все-таки имеете в виду его статью недавно напечатанную «Единая Россия должна поставить на лидера». Вы знаете, с точки зрения преподавателя, вот я ее читал, мне очень понравилась статья. Знаете, вот тот материал, на котором можно учить студентов. Знаете, вот, наверное, должны в обществе периодически появляться такие публикации, которые ты читаешь и вздрагиваешь. Вот была в свое время такая статья Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Она была написана в тот момент, когда было, знаете, голод наступал в стране. Когда вот страна была на грани распада, и так потом и произошло. Не было мыла, сигарет, и в этот момент, когда власть не знает, решится ей на реформы или не решится, вот так вот металась, в этот момент появляется статья Нины Андреевой, когда ее прочитали, все поняли, что реформы надо делать, надо что-то делать. И вот, прочитав статью Маркова, я думаю, что многие вздрогнут, в первую очередь сами единороссы. Они просто скажут: скажи так, вот статья, вот человек, который дает советы, как управлять страной. А что в этой статье написано? Там же два основных посыла. Первый посыл – это интересы партии, в данном случае партии «Единой России», выше интересов страны. И он разбирает только, как эта партия должна удерживаться во власти, но ни то не разбирает, какие должны быть идеи этой партии, как она должна воспитывать своих членов партии. Во всей статье ни разу не произносится слово «гражданин», «житель страны», «народ». Не произносится. Произносятся «элиты», «бизнес-элиты» и всякие связанные с этим слова. И второй посыл, совершенно ужасный из этой статьи. Он говорит, что для достижения своих целей это нормально, если партия, которая сегодня самая доминирующая, будет воровать. Воровство – это нормально, он говорит. Вот она состоялась...
Вот так и говорит.
Но он не произносит слово «воровство», но он говорит, что надо... Это хорошо, когда вливаются статусные лица. Вот неправильно, что еще не до конца поработали с Лиманским, он еще не вступил в партию. А вот там, на севере, по-моему, в Мурманской области, вот не на того поставили, другой пришел, надо было на того поставить. Неважно, каких идейных он убеждений, неважно, какого опыта человек, и разделяет ли он взгляды «Единой России», важно на него поставить, раз он вырос. Неважно, подходит ли вам одежда соседа, но она хорошая, добротная, дорогая, возьми и носи ее. Вот что он сказал в своей статье. Как же так? Значит, эта ориентация не на то, чтобы вы сами зарабатывали, делали, воспитывали молодежь, воспитывали людей, работали над своей идеологией, убеждали людей в этом, объясняли. Как и почему вы собираетесь управлять страной? Он и говорит, что пока не управляет «Единой России», он говорит, что она собирается только.
Ну да, управляет президент, да. Администрация, да. Они так на подхвате.
Правда. Вот. Он не об этом говорит, он не говорит, как придумывать новые продукты, он говорит, возьми у соседа. У соседа он уже есть, он уже посадил картошку, она уже есть, возьми, выкопай у него картошку. Вот что он говорит этой статьей. Прекрасная статья, ее надо всем прочитать и вздрогнуть. Да, и после этого понять, до какого абсурда может довести... дойти ситуация, когда мы молчим.
Давайте еще слушатель подключим. Виктор, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо. Во-первых, я хочу ведущему выразить восхищение.
Так, можно без восхищения, а вопрос задавайте, пожалуйста.
Простите, пожалуйста. Слушатели нас слушают. Ваши передачи политические очень серьезные, очень
сейчас
основательные. Теперь вопрос. По поводу, вот в разговоре здесь было, значит, употреблялась фраза «идет война, не идет война». Я категорически заявляю, что война идет, меньшинство в лице «Единой России», олигархов, они захватили власть, это как играет футбол. Играли в футбол первый тайм, а потом во втором тайме изменились правила. В 90-м году были одни правила, потом они пришли и изменили правила. Война идет, они узурпировали власть и удерживают ее. И мне бы хотелось, чтобы вот эту вот тему... Потом, господин Зубов, вот вы знаете, что я болею... Вообще-то сейчас и в Кремле понимают, что «Единая Россия», она пролетит в 2008 году. Она пролетит. Я вам могу... Я буду тоже за... республиканскую партию, многие люди будут болеть. И не нужно обсуждать вот врагов, почему они враги. Нужно просто говорить о позитивном. Теперь они воевали...
Все, Виктор, ну, знаете, долго вы говорили. Ну, я понимаю, пролетят, не пролетят. Давайте мы вот...
Вы знаете, можно сказать спасибо вот,
ну, это они за вас голосовать хотят.
За ту мысль, которую вот сейчас было сказано. Виктор был сказал... Действительно, давайте больше о позитивном. Вот его главная мысль.
Ну, о позитивном хорошо, а вот я все-таки хочу к Александру Коневу обратиться. Знаете, вот тут сегодня как раз напечатаны планы партии, планы народа. Я имею в виду, газета «Ведомости» напечатала планы «Единой России» на региональных выборах. Вот я смотрю, Чувашия 44%, Тува 80%, Карелия 45%, Астраханская 45%, Свердловская 45%, Новгородская 45%. Еврейская область 50% голосов, Приморский край 35%, что интересно, Липецкая область 50%. А вот это что такое? Это же не узурпация, это попытка взять власть, вот, и удержать путем выборов.
Ну, это демент советской эпохи, это план по надоям, я извиняюсь. Вот. А в принципе, ну, я бы предложил «Единой России» пойти еще дальше. Вот после всех поправок, которые приняты там, по поводу утраты мандата, если выходишь из партии, который избрался, на самом деле нужно принять одну простую поправку, что все должностные лица, там, начиная от сельсоветов до губернаторов,
является членами партии «Единая Россия», чтоб не мучаться. Избрался автоматически с являющейся членом партии по должности. Кстати, в Калининградской области, где другой представитель замечательной лужковской команды, товарищ Баос, в принципе, сделали, по сути дела, то же самое. Там же одна фракция теперь в областной думе, фракция «Единая Россия». Они приняли такой регламент, что даже независимо от того, сколько прошло депутатов, по сути дела, там есть, например, вполне полноценные фракции там, «Патриотов России», ЛДПР и так далее. То есть люди, которые прошли по спискам, партии преодолели 7-процентный барьер, не 5, даже 7-процентный барьер. Но фракции не создать не могут. И там те, кто прошел по списку партии пенсионеров, сейчас являются членами фракции «Единая Россия». То есть наплевать, за кого люди голосовали, в каком списке были депутаты, фракция все равно одна.
Но тут, знаете, сидел Жириновский, он тут страдает, у него в городе Волжском он первый раз победил на выборах, и тут же всех этих депутатов, которые были избраны в горсовет, их вызвали куда надо и сказали, что разорят просто-напросто, если они не создадут фракцию «Единая Россия». Вот прошли под флагом ЛДПР, а теперь служат, по-моему, за исключением одного, в «Единой России». Вы знаете, я еще одну тут тему хочу поднять, посмотрев на пейджер.
Можно вот минутку закончить эту тему, Михаил? Вы знаете, мы все-таки вот постоянно все время идем по кругу по темам. Не сегодня, не сейчас, а вот так вот идем и упускаем один момент. Нам надо ответить на один вопрос. Мы все-таки оптимисты или пессимисты? Вот пессимисты, как раз они говорят, вы знаете, вот нам бы день продержаться, до ночи простоять. Вот знаете, пока высокие темы, давайте что-нибудь урвем. Вот давайте во власть войдем, давайте чуть-чуть собственности. Вы понимаете, так нельзя к стране относиться. Ну что ж мы обсуждаем вопросы, как 45% взять? Ну или здесь
это
35%.
Они собираются взять.
Но может быть мы все-таки поговорим об идеях, как новые продукты производить, как у нас все-таки реально изменить что-то в образовании и здравоохранении. Вот мы зациклились на узких темах, а нам все-таки надо поширше.
Ну, вы знаете, вот а люди спрашивают, будет Путин на третий срок баллотироваться или нет. Смотрят, вот если я тут посмотрел социологический опрос, все больше и больше хочет вот увидеть президента на третий срок. Чеченский там парламент выступает, вот Приморский край тоже они собираются потребовать от Думы. Понимаете, я все понимаю, что здесь есть интересные темы, вот, скажем, как хорошо построить много дешевого жилья или там еще что-то такое по части национальных проектов сделать не так, как там предлагается, еще лучше, и, наверное, у вас есть свои рецепты, но есть ведь и вот реальная политика, которая свелась фактически к личности одного человека или к его преемника, там вот одного предлагают, другого. Вот я вас спрошу, ну вот к вам придут в Думу и скажут, вот от народа Чеченской Республики, конституционная инициатива, вот, и если будет сигнал вашим единороссам, они проголосуют, правда, вашим соседям по Думе?
Ну да, мои соседи любят иногда голосовать за уебистые законы. Вот сколько они обсуждали, все-таки приняли закон по УЕ против доллара. Вот как сейчас обсуждать, что происходит на мировых рынках, как сейчас обсуждать
бюджет? Членам правительства нельзя, а вам можно, наверное.
Да, и нам нельзя, и депутатам нельзя, что вы, нельзя. Вот, поэтому принимать такие законы, конечно, может сегодня Государственная Дума. И если принесут, вы знаете, подозреваю, что примут. Я надеюсь, что не принесут. Ведь, понимаете, вот этот вот разговор про третий срок, он из откуда вообще вот... Почему вот склоняется к этому? Вот почему? Ну, во-первых, все-таки при всем уважении к чеченскому народу, я уважаю, как и все народы, я все-таки пока еще не вижу, какой пример может дать чеченская власть всей стране. Как организовать свое хозяйство, порядок жизни. И поэтому, знаете, пока учиться там, ну, к сожалению, в этой части нечему.
Что, как организовать террор, это пожалуйста. Вот. У Рамзана теперь, хорошо получается.
Теперь вторая часть. Вы знаете, реакция это ведь вот на что. Ведь все-таки наше телевидение так построило, что президент у нас... Кстати, на самом деле, вот в этой части все правильно. Он действует, он работает. Вот нравится вам, не нравится, что он там делает, но отказать в работоспособности, в целеустремленности и результативности президенту нельзя. И сравнивая президента, которого мы регулярно видим по телевизору, люди, естественно, задаются вопросом, если не он, то тогда кто? Вот те, которые рядом, назначенные, и которые прикрылись его авторитетом, и вот стоят перед выбором. Как? Поэтому основания для вот таких вот инициатив, к сожалению, они существуют.
Ну, интересно, да, можно, конечно. Я просто процитирую Глеба Павловского, с которым часто не согласен, но тут замечательная цитата про тех людей, которые вот этот третий срок инициируют. Это люди, которые хотят обездвижить нацию, чтобы выиграть время лично для себя и заодно воспользоваться, как говорится, ее беспомощным положением. Трахнуть Россию прямо на Конституции и стрелки перевести на Путина. Это Глеб Павловский.
Ну, что ж, красиво, красиво сказано, ничего не могу сказать.
могу более сказать. Чем виновата, но у меня только вопрос. А, в общем-то, кто все это затеял? Кто все это создал условия для этого?
Ну, Павловский не Распутин, конечно.
Я как раз хотел об этом сказать. Вот, на мой взгляд, вот все вот эти инициативы, которые происходят в регионах, на мой взгляд, все-таки они носят не спорадический характер. Если была массовая кампания, это было бы что-то похожее на митинги наших на Васильевском спуске, на мой взгляд, чем вот такие инициативы. На мой взгляд, все-таки источников здесь два. Источник первый. Есть действительно какое-то количество людей, которые любят Владимира Владимировича и просто жить без него не могут. Есть вполне как бы искренние идеалисты такие путинские, да, твердолобые.
Да нет, есть масса вещей, которые да. И они нормальные.
Да, нормальные, как бы, вот, и часть этих людей действительно вот поэтому и выступает за то, что был Владимир Владимирович дальше. А вторая часть, это, на мой взгляд, номенклатура, которая прекрасно понимает, что какой бы преемник ни был преемником, все равно смена высшего должностного лица приведет к некой изменению внизу по всей вертикали. Все равно какие-то будут меняться люди, будут меняться схемы, а вот завтра и выгонят, а кого-то нового назначат и так далее. Для них выгоднее сохранить статус-кво. Эти люди думают о собственном, извиняюсь, шкурном месте. Поэтому, с одной стороны, да, идеалисты путинцы, с другой стороны, номенклатура, которая не хочет передела во всей этой системе власти. Вот в результате появляются такие инициативы.
Саш, ты забыл третью категорию, третью группу.
Да, кто? Дураки?
А? Халуи-провокаторы.
Это входит во вторую.
Такое тоже есть, но вот и кратко, как бы завершая тему третьего срока, на самом деле, скажем, в США поправка Конституции, запрещающая третий срок, была принята всего лишь где-то около, там, чуть больше 50 лет назад. И на самом деле, первые 150 лет независимости ее не было.
Это у США говорили.
Да, была традиция.
Была традиция, и заложил ее первый президент господин Вашингтон, когда ему предлагали на третий срок.
Отказался?
Да, он отказался баллотироваться на третий срок, потому что он считал это аморальным, он не хотел, чтобы власть превращалась.
Что может возродиться монархия.
Конечно. То есть, грубо говоря, в конце концов, все равно все опирается в персональную совесть человека и в понимание того, служит он стране, служит он нации, или он служит чему-то совсем другому.
И, вот кстати, отказались от третьего срока в самый вот блестящий момент своей истории, в 44-м году, когда Рузвельт был на пике своей...
В 52-м была принята поправка.
Они в 52-м, но уже в 44-м они решили этого не делать. И в пике популярности, в пике мощи страны они сказали, что нам для дальнейшего развития надо, чтобы все-таки были новые. Пусть эта идея хороша, пусть эта политика хороша, но должны быть новые идеи политики, и в конкуренции будет расти нация.
Да, вот это ответ Андрею на его вопрос, почему, собственно, Путину нельзя пойти срок в третий раз. Потому что Конституция. Давайте последний вопрос. Людмила Михайловна давно ждет, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я хотела сказать, что скоро у нас народ как-то будет ни к чему, будет лишний. У нас будет один Путин и Единая Россия. А народ будет ни при чем.
Но вы не расстраивайтесь, не расстраивайтесь.
Зачем вам народ-то? Он им лишний, он им не нужен. Нефть хорошая, деньги им приносит. А народ это так. Знаете, как говорят иногда в школе, в шутку, хорошо бы школа да без детей. Так вот им Россия да без народа.
Да, можно я еще, Валерий Михайлович, спрошу про бюджет? Я вот тут обнаружил очень интересные вещи.
Не среагировать на то, что сейчас было сказано, невозможно. Это потом уже о бюджете. Это вообще ключевое, что вот произнесено. Знаете, власть властью, распределение во власти, формирование власти, там, технологии властные. Это интересные вещи, это неважные. Действительно, а где народ?
Знаете, ну народ, получается, страдает. Вот я читаю, знаете, тут приехали из Свердловской области во главе с Росселем, и им тут же обещают за хороший список на выборах, господин Грызлов, увеличить финансирование метро. А губернатор Томской области, точнее, вице-губернатор, говорит, вот у нас там партия пенсионеров удачно выступила, нам теперь говорят, вот и обращайтесь в партию пенсионеров.
А вы знаете, как это называется вообще-то? Это называется откат. У нас сейчас очень много в политике, вот такой терминологии у нас вечером мы смотрим фильм, там «Зона» или что-то подобное, а потом мы все говорим на этом языке. Сначала централизуются огромные финансовые ресурсы, а потом говорят, мы чего-то из этого вам дадим, если вы будете вести себя как паиньки.
А госпожа Слиска берет акциями вместо борзых щенков.
Ну, может быть.
Нет, но это вот действительно в Саратовской области выяснилось, обвинили ее депутаты, и обнаружилось, что акции действительно она получила, а трейдеров защищает завод, и завод, в общем, хорошо себя чувствует. Теперь, видимо, вот такую крышу все и должны искать.
от «Единой России». Оппозиции придется подумать, как ей завоевывать сердца избирателей. Спасибо. Нашими гостями были политолог Александр Кынев и депутат Государственной Думы Валерий Зубов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева. А я напомню нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Поиски боевиков в Дагестане. Новый премьер Украины собирается в Россию. Цены на нефть на мировом рынке продолжают расти. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15 000.